«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Заключенный обращается с посланием ко всему обществу, чтобы об этой его речи, да и о нем самом, говорили как можно больше и как можно более предметно. Ведь история не просто идет своим чередом, но явно идет к какой-то развязке. И обращение Алексея Навального к русскому обществу может оказаться последним. Об этом следует помнить каждую минуту. Мы твердо знаем, что Алексея Навального уже пытались убить, и пыталась убить, и даже не один раз та самая банда, которая приговорила его к 20-летнему заключению. Слова Навального – это важное высказывание политика на руинах политики. Правда, здесь есть дополнительная трудность. Высказывание Навального, находящегося в строгой изоляции, его команда либо подвергает редактуре, либо даже и просто создает на свой страх и риск, заручившись, так сказать, генеральной доверенностью. В принципе, в такой политической работе группы спичрайтеров нет ничего зазорного, если они развивают общую мысль, общую идею послания данного политика. Другое дело, когда посторонние редакционные вкрапления или изъятия вступают в конфликт с заявленной общей политической задачей. Вот и послание Навального, как увидели его сторонники и благожелательные критики, содержит такие имена и конструкции, само присутствие которых в одном политическом заявлении делает это заявление в высшей степени противоречивым. До такой степени противоречивым, что заставляет некоторых сомневаться в подлинности документа в целом. Первое противоречие персонального толка. Навальный пишет, что прочитал в тюрьме книгу известного израильского политика, сидевшего в Советском Союзе за желание эмигрировать в Израиль. Натана в советском быту Анатолия Щеранского. «Смотрите, – пишет Навальный, – сижу я в своем ШИЗО и читаю книгу Натана Щеранского «Не убоюсь зла». Рекомендую». Щеранский отсидел в СССР 9 лет. Крутой он, провел в карцере ШИЗО 400 дней. Я реально не представляю, как он выжил. Он описывает аресты, следствие, 77-й год. Мне тогда был один год. Сейчас мне 47. И читая его книгу, я иногда трясу головой, чтобы избавиться от ощущения, что я читаю свое личное дело. В предисловии, напоминаю, это 91-й год, Щеранский пишет, что именно в тюрьме сохранился вирус свободомыслия, и он надеется, что КГБ не найдет противоядия против этого вируса. Конец цитаты из Алексея Навального. Собственный опыт Навального показал, что противоядие от вируса свободомыслия и искать не пришлось, потому что вирус свободомыслия умер своей смертью. К власти в Российской Федерации пришли не бывшие политзаключенные носители этого вируса, а их бывшие надзиратели, приведенные Борисом Ельциным, членами его семьи и олигархами. В письме Навального упоминаются, в частности, Владимир Гусинский, приведший в свою компанию генерала КГБ Филиппа Бобкова, и Михаил Ходорковский, поторопившийся поддержать мятеж Пригожина в 23-м году, тоже бывшего зэка, но из числа социально близких чекистам-уголовников. Осмысливая свой политический опыт на фоне книги о 9-летней пыточной отсидке Щеранского с 77 по 86 год, Навальный, приговоренный к 20, называет свое письмо исповедью и обращается уже к речевому опыту своего поколения. Старожилы интернета, пишет Навальный, помнят мем «люто, бешено, ненавижу». Кого же ненавидит Навальный? Нет, не ментов-беспредельщиков, воров из колонии, пишет он, и не ФСБшников, что ими командуют, и даже, вы удивитесь, не Путина. Ненавижу я в такие моменты тех, кого любил, за кого был горой и за кого спорил до хрипоты, и себя ненавижу за то, что их когда-то любил. Конец цитаты. Что делать с теми, кого люто, бешено ненавидишь? Забанить и забыть. Другой мем Мезгола. Среди забаненных и тех, кто совсем недавно одновременно шел рядом с Путиным, был собеседником и даже соратником Навального, и те, кто попался под руку из-за совсем свежих разногласий с руководством Фонда борьбы с коррупцией, находящимся в эмиграции. Иначе говоря, показав двумя-тремя широкими мазками 30-летнюю российскую политическую ретроспективу, такой, какой он ее видит, Навальный внезапно вместо ответа на вопрос о политической перспективе расписывается в тотальном пессимизме и потребности повторить, если угодно, путь Мецгола. Ничего менее правдоподобного, чем подборка цитат из Максима Каца или Кирилла Мартынова, которому заодно приписали и чужую политическую биографию, за то, что те позволили себе подвергнуть критике зарубежное представительство ФБК, в политической исповеди человека, сидящего по незаконному приговору в тюрьме, и представить себе невозможно. В сущности, ядро текста Навального – это выражение разочарования не столько в политической эмиграции, сколько в осмысленности собственной жертвы. Сотрудники ФБК, опубликовавшие текст Навального, кажется, просто не поняли попавшего в их руки документа или его пересказа. Можно исключить из списка борцов за прекрасную Россию будущего кого угодно. Важно, что в этом списке нет ни одного так называемого простого россиянина, ни одного так называемого сторонника Навального. В своем предыдущем обращении Навальный призвал всех своих сторонников принести хоть какую-нибудь жертву, положить хоть малый взнос на алтарь победы прекрасной России будущего. Не услышав отклика от народа, Навальному и его команде пришлось сформулировать ненависть к прежним попутчикам и единомышленникам как политическую идею. Навальный признается: «В ужасе и в холодном поту я подскакиваю ночью на своих нарах, когда мне чудится, что у нас снова был шанс, но мы опять пошли той же дорогой, что в 90-е. По указателю цель оправдывает средства. Там, где еще маленькими буковками приписано, подделать выборы – это не всегда плохо. Да ты посмотри на этот народ, ну какие из них присяжные. Не важно, что он вор, зато технократ из-за велодорожки. Этим людям, дай волю, они такого навыбирают. Правительство все еще единственный европеец в России и другие мудрости просвещенного авторитаризма». Конец цитаты. В риторике, а Алексей Навальный – оратор американской выучки, есть важная, иногда и просто важнейшая фигура – фигура умолчания. Громкое, оглушительное молчание, кричащее неупоминание ключевого слова, позволяет высветить в хорошей речи ее главное содержание. Причем делает этот вывод, произносит это слово не оратор, а его слушатель. Главный российский оппозиционер ни разу не упомянул в своей исповеди главную свою потенциальную союзницу в борьбе за прекрасную Россию будущего – Украину. Хорошо понятно, что Навальный не может произнести имя Украины, разве что советом прочитать книгу Гуриева и Трейсмана отсылает читателя к главному сюжету нашего времени. Ведь от Навального нет, не отвернулись, скажу иначе, отбежали на почтительное расстояние многие его главные соратники. Разумеется, я говорю не о тех, кто оказался в тюрьме в Российской Федерации, а о тех, кто благоразумно уехал из Российской Федерации. Даже продолжая бороться с коррупцией, преследуя за границей выгодоприобретателей из числа военных преступников или каких-нибудь спортсменок-пропагандисток, соратники Навального не считают Украину могильщицей путинского режима, а себя самих ее союзниками. Главная тема остается. Русская политика в лице Алексея Навального пока не нашла для себя опору. Ее нет среди большинства населения Российской Федерации, ее нет ни в эмиграции, ни на зоне, где нет больше вируса свободомыслия. Зато можно рекрутировать убийц для похода на Украину.